Какое определение ты бы дал так называемой кабале? Кто эти люди и где они в основном представлены? В каких организациях, корпорациях и так далее? Я бы сказал, что речь идет о классе корпоративных миллиардеров мира, которые в основном связаны с углеводородами, углем, то есть очень грязными источниками энергии, на которых эти люди могут зарабатывать огромные прибыли, то есть они делают огромные деньги на этих очень грязных источниках энергии. И последнее, чего эти люди хотят, это раскрытие технологий бесплатной энергии. И они всегда были главной стеной против информации о раскрытии, потому что они потеряют от этого больше всех. То есть, если мы посмотрим на самых закоренелых промышленников в сфере углеводородов и угля, это и есть главный враг раскрытия. И кто бы они ни были, и кого бы они ни представляли, и в кого бы они ни вкладывали деньги, и кого они также поддерживают, это также враг. Я не говорю, что это значит, что все, кто не является ими, святой. У нас полно неидеальных миллиардеров и политиков, не святых, но которые, по крайней мере, стараются не быть ужасными фашистами и нацистами. Так что, если есть выбор между и нацистами, я думаю, что лучше, чем нацисты. Это мое мнение. Это очень сложно, и, к сожалению, к счастью или к сожалению, есть масса некомпетентности со всех сторон. Если честно, если бы уровень компетентности неофашистов и нацистов был бы выше, все бы уже закончилось. Они бы победили, захватили все, и все бы закончилось. И люди, противостоящие этому, назовем их союзниками, то есть традиционные западные страны и все, кто присоединится к союзникам, как во Вторую мировую, они сейчас тоже не суперкомпетентны, поэтому мы имеем смесь компетентности и некомпетентности, и я просто скрещиваю пальцы, надеясь, что все не пойдет в разнос. Но это, вероятно, произойдет до инопланетного вторжения. Но я перейду к этому позже. Ясно, хорошо. Есть данные о том, что Украина является крупным центром торговли людьми в космосе с множеством подземных мест содержания, где предположительно находятся сотни тысяч людей в разных местах. Правда ли это? И какие группы в целом занимаются работорговлей в космосе? Есть правда о торговле людьми, но это не то, что думают конспирологи. Конспирологи говорят обо всех этих вещах без каких-либо доказательств. Я спрашивал людей множество раз. Покажите, что у вас есть. У вас есть видеодоказательства, аудиодоказательства? У вас есть какие-либо задокументированные доказательства коммуникации или свидетельские показания, которые я могу расследовать? У них никогда нет никаких доказательств. С другой стороны, я изучал то, что действительно происходит в сфере торговли людьми, настоящей торговли людьми, и смотрел на настоящие отчеты полиции, ФБР, и социальных служб. И это происходит, и это ужасно, но это не то, что думают люди. Потому что то, что люди думают, это отвлекающий маневр от того, что на самом деле происходит. И это большая уловка, заставляющая людей думать о торговле людьми, и это отлично, но думать об этом в абсолютно неверном и ложном направлении. И полностью пропуская настоящую торговлю, которая происходит, прямо у всех под носом. А если мы говорим о торговле людьми в космос, в другие места, кто этим занимается, если ты знаешь? О, это совершенно другая тема. Это то, о чем я говорю, о космосе. Да, и количество совершенно не такое, как люди думают. Это в основном происходит не на Земле. И это в основном происходит в других местах, в колониях и так далее. Большая часть этой активности ушла с поверхности Земли, так как большинство этих людей перебрались в космос, чтобы быть на расстоянии с тем, что происходит здесь внизу, с вонючими жителями поверхности. Итак, мы слышали цифры, что 1 миллион людей в год похищается по разным причинам. Не только из-за работорговли. Это уже неверная цифра. Нет, даже близко. Я бы сказал, с какого времени? Я бы сказал, что то, что мы называем обычной преступной торговлей людьми, насчитывает не меньше 15-25 миллионов людей каждый год по всему миру. И это довольно большая цифра. Но когда мы говорим о похищениях людей секретными службами, военной разведке, все уже совершенно по-другому. Многое из этого в силу внутренних проблем, которые нужно было решить, потому что мы подписали соглашения с другими расами, по которым мы обещаем не заниматься рабством и работорговлей, или держать персонал в рабстве, не наделяя их правами, особенно граждан Земли, рожденных на Земле и так далее. Так что нам пришлось почистить наши собственные проблемы с рабством, чтобы исполнить это соглашение. Так что это число сильно снизилось, и люди, которые занимались этим, перевели эту деятельность за пределы юрисдикции, в которой мы можем поддерживать соглашение и делать что-то с этим. Так что есть люди, которые пытаются остановить это и отловить этих людей, но нужно помнить, что люди, которые очень хотят этим заниматься и тратят на это время, деньги и энергию, будут пытаться ускользнуть, сколько смогут. Так что из-за того, что мы связаны с соглашением, нам пришлось сократить массу этой деятельности внутри земной сферы. Понятно. Но это все еще может происходить где-то за пределами. На поясе астероидов, например. То, что я могу сказать о колониях в космосе, они, пожалуй, гораздо меньше регулируются, чем то, что происходит в сфере Земли сейчас. И мы продолжаем распространяться и расширяться, и привозить туда больше людей, рожать там больше людей, проектировать больше людей, чтобы создавать колонии в разных местах. Поэтому чем дальше находится какое-то место, тем труднее гарантировать, что законы и права этих людей будут соблюдаться. Естественно, люди, которые хотят заниматься этим, знают это и также будут уходить все дальше, чтобы заниматься этим и не попадаться. Понятно. Я должен признать, что проблема не решена, но мы вырезали большую часть внутреннего рака, и теперь это больше внешний рак, так что дай время. Все меняется, нужно подождать. Есть данные, что в конце 40-х, в начале 50-х прошла совместная операция СССР и США в Антарктиде с использованием ядерного оружия против немецких баз там. Да, это правда. Окей. Итак, это правда. И в другой информации сказано, что после того, как США и СССР предположительно проиграли немцам, только один Советский Союз передал немцам в космосе 20 тысяч советских солдат для использования на Луне и Марсе для работ и войны с местными расами. Это правда? Я не знаю эту конкретную цифру и этот конкретный обмен, но вот что я могу сказать. Было соглашение, которое включало Швабенлендера в группу, в которую привлекалось множество людей со всего мира, и имело место общее использование персонала для экспериментов и усилений, и псионических экспериментов, генетических экспериментов, чтобы создать лучших солдат и так далее. Так что однозначно было много разных стран, которые передавали людей в большой пул, и там их распределяли. Но это не было контрибуцией кому-то за военное поражение. Может и было, может и было. Я не знаю об этом конкретном обмене, так что может быть и было. Понятно. Итак, какая информация у тебя есть о русской части в СКП? Это отдельное СКП? Есть ли у них своя специальность или роль? Насколько я знаю, большинство ведомств сегодня в разных странах втянулись и смешались в одну большую космическую программу, так что какая бы ни была русская космическая программа, ее можно сравнить с секретной космической программой ВВС США. То есть не ахти себе какая, но все и все передаются наверх. То есть персонал, материалы, ресурсы передаются наверх и редко спускаются обратно. То есть это теперь совместное усилие. И как это называется? У этой программы есть какое-то название? Какая-то совместная международная СКП? Да, это Силы обороны Земли, СОС. Силы обороны Земли, понятно. То есть российская СКП сейчас это часть совместного усилия, и у них нет какой-то особой функции или специализации, которую они выполняют? Я о таком не знаю. По моей информации, есть некие уровни разделения, но Максимум персонала, материалов и техники втягивается наверх в очень плотный кластер персонала, которые не всегда хотят, чтобы какая-то информация и технологии спускались обратно по лестнице. Находятся ли немцы в космосе, в союзе, в войне, или они нейтральны по отношению к группе, которую ты представляешь? Я бы точно не сказал, что они нейтральны или в союзе. Я бы сказал, что мы в холодной войне, или в горячей войне иногда с ними, так что... Да-да-да, они делают свои маневры, все знают, что они делают свои маневры, все знают, что мы делаем все, чтобы пресечь их маневры. Да, мы не друзья. Окей, следующий вопрос на ту же тему. Были ли когда-нибудь СОМ или другая часть СКП под командованием немцев? Да, и нет. Швабенлендеры однозначно были частью общего флота, при этом стараясь поддерживать свой флот отдельно, насколько возможно, запуская свои лапы во все, что они только могли. Итак, у них есть собственная колония на Марсе, однозначно. И они держат свои лапы в общей вазе с печеньем, СОМ. Или держали, по крайней мере. Там было много перемен, о которых я не знаю, потому что очень много нового произошло со времени восстания рабочих там, которое произошло 8 лет назад, 7 или 8 лет назад, когда у них было восстание рабочих в колониях, и это дестабилизировало и перевернуло все. Это все еще меняющаяся ситуация. Но как это возможно, чтобы они каким-то образом контролировали СОМ? Если СОМ — это отдельная земная группа. Я бы не сказал контролировали, я бы сказал, они были глубоко вовлечены в СОМ, потому что мы должны были делиться определенными технологиями, пространством, информацией с ними, потому что действовало соглашение десятки лет, по которому они были частью глобальной земной секретной военно-космической программы. Ясно. И мы знали десятки лет, с конца Второй мировой, что они просто выжидали время, чтобы попробовать снова, потому что нацисты, они и в космосе нацисты, они будут пытаться захватить мир. Это их фишка. Они козлы, но они не остановятся, пока мы не раздавим их. Я за то, чтобы давить их, занесите в протокол. Но мы знали, что так будет. И у нас было сотрудничество в рамках холодной войны с ними. Но я бы сказал, что все обостряется в некоторых случаях. Я не знаю, сбиваем ли мы корабли друг друга уже, но дай время, и это обязательно будет происходить. Окей. В скольких мирах у землян есть базы или представители на сегодня? Насколько ты знаешь? Я бы сказал, что у нас есть базы и посольства в... Боже, наверное, 50-60 мирах сейчас. Базы или посольства. Их все больше. Это число растет каждый год. Ясно. Каждый год это число растет. Есть ли в СКП сотрудники стран Балтии, Эстонии, Латвии, Литвы, и какие у них функции? Опять же, всегда была цель отправлять людей наверх, так что квалифицированный персонал всех рангов, специальностей, родов войск постоянно мониторится, и их просят присоединиться и заниматься другими вещами, так что... Я уверен, что они есть. Я не знаю количество, но... Пилоты, инженеры, солдаты, наверное, все, что делают остальные. Они выбирают самых лучших, и я уверен, что есть люди из этих стран. Понятно. Итак, ты сказал, что ответ на следующий вопрос засекречен. Вопрос был такой: сколько людей с Земли сейчас служит в СКП, и какой процент делает это в реальном времени и в параллельной временной линии? Итак, по твоей личной оценке, я знаю, что эта информация засекречена, но по твоей личной оценке... Ага, то есть ты знаешь, но не можешь сказать. Понятно. По твоей личной оценке, это тысячи, десятки тысяч или больше? Больше. Больше, понятно. Больше 100 тысяч?
Yes.
Да. Окей. Okay. Интересно. Когда перемещения во времени были впервые использованы в СКП? По словам Уильяма Томпкинса, система 20 обратно начала работать в 1980 году. И это поздновато, я думаю. Но это то, что он сказал. И судя по свидетельству Пенни Брэдли, ее отправили на Марс аж в 1959, и затем вернули... В тот же год, то есть мы уже говорим о 50-х сейчас. Так когда ты думаешь, система 20 и обратное перемещение во времени в принципе была создана? Я знаю, что мы работали над этим, наши инженеры работали над этим на теоретическом уровне, точно в 50-х. Они делали прикладную работу, тестирование, точно в начале, середине 60-х. Так что я бы сказал, что к началу 70-х у них уже было что-то работающее и функционирующее, что можно было использовать даже с ограниченными возможностями. То есть небольшим количеством персонала, которое они могли перемещать туда-обратно в год или в месяц на раннем этапе. Но это в итоге, как и все остальное, стало стандартизировано, индустриализировано, и у них было достаточно машин, достаточно двигателей или прыжковых ворот, всего, что им было нужно, чтобы перемещать персонал. И это еще не считая того, что это могли делать инопланетяне, верно? Верно. Да, я бы сказал, что даже основываясь на известной истории, начиная с чертежей, этапа испытаний, в 50-х и 60-х у нас уже могла быть функционирующая техника, которую можно было использовать к началу 70-х. Интересно, что мы имеем параллельные программы перемещений во времени, как с Эндрю Басьяго, который говорит, что у США уже была готовая технология к 70-му году, что также довольно поздно. Да, то есть исследования проходили параллельно. О да, так бывает всегда. Никогда нет только одного ведомства, которое работает над чем-то. Всегда есть несколько ведомств. И кто достигает результата первым, тот и достигает первым. И скорее всего это не будет той программой, которая станет всем известна. Потому что ее тут же уберут в сторону и сделают с ней что-то суперсекретное, суперпродвинутое в попытках получить преимущество над остальными, перед тем, как кто-то сможет продвинуться дальше, перед тем, как все стандартизируется. Так всегда делают с военными технологиями. Понятно. Каким образом разные конкурирующие группы СКП, похоже, имеют доступ к использованию одного пула сотрудников? Это интересный вопрос. Опять же, было соглашение. Соглашение, на которое все, по сути, согласились, и все подписали, что из всего персонала, который будет выбираться по всему миру и отправляться наверх, будет создан общий пул, который управляется бюрократической организацией, которая распределяет весь этот персонал на основе запросов, необходимости, приоритетов и так далее. Так что есть независимое ведомство, которое решает это в зависимости от запросов. Да, я имею в виду группы, которые не дружат друг с другом, как, например, мы имеем человека, который идет во флот на Земле, затем отправляют на Луну, чтобы служить в Крюгере, немецкой группе наемников. Да. Ага. Затем отправляют на Марс, чтобы служить в СОМ. А затем отправляют в немецкий флот, чтобы служить там. Ага. Да. Такое происходит иногда. Людей отправляют повсюду. Да. Кто решает все это? Если ты говоришь, что твоя группа, то есть ВМС... Это ВМС или морская пехота? Они очень тесно связаны друг с другом. Ясно. Да, если ты говоришь, что вы не дружите с немцами, а затем кого-то отправляют из ВМС прямо к немцам, или в какую-то другую полулегальную немецкую группу, вроде Крюгера или еще что-то, как все это работает? Ну, я бы сказал, что в прошлом это работало едва-едва. Это не работало очень хорошо, это работало кое-как. И по мере развития событий происходили блокировки в попадании персонала в другие ведомства, и распределение немного изменилось, однозначно, со сменой эпох. И я бы сказал, что то ведомство, которое раньше это делало, уже было перевернуто по разным причинам. И, например, если кто-то служит в одном подразделении, например, в СОМ, кто может прийти и сказать: «Окей, мне нужен ты, ты и ты, чтобы идти и служить где-то на Плутоне или что-то еще». Да, существует процедура запроса. Когда я служил в СОМ, у нас было множество случаев, когда мы выполняли миссии не на Марсе даже, и нас забирали по запросу, который приходил в наше ведомство или нашу структуру командования, и наш командующий приходил и говорил: мне нужно столько-то, 6, 12, 18, 24, какое бы количество ни нужно было по запросу, который он получил. Мне нужно 22, 24 человека, которые отправятся на задание на 7 дней, не на Марсе. Я не знаю, где это, вы не знаете, где это, но когда вы прибудете туда, вы узнаете, где это, вам скажут, что делать, и когда вы закончите, вы вернетесь сюда. И нас отправляли в разные места, в Солнечной системе иногда, или на космические станции. Обычно не очень далеко. Но нас отправляли на несколько дней, может быть, пару недель. Мы выполняли стороннюю задачу и возвращались. И все было основано на запросах и наличии ресурсов. То есть, так как существует гигантская бюрократическая машина, которая видит всех этих людей, знает в точности, где они, в точности, какая у них квалификация, в этом огромном компьютере, который умен, он думает, это не ИИ, но он думает, это органический компьютер, это не то же самое. То есть он может обработать всю эту информацию, чтобы когда запросы поступают, он мог за несколько секунд выдать вот самые вероятные люди, которых мы можем выделить на это, не получив какие-либо негативные последствия где-то еще. Так что этим занимается огромный бюрократический компьютер, который распределяет все это. Окей, ясно. Ты можешь прокомментировать предполагаемое историческое разделение между СКП ВВС и ВМС США и их инопланетными кураторами? Есть ли горячий конфликт между этими двумя родами войск? Да, конфликт однозначно может быть. Итак, ВВС получили многие свои технологии еще в 40-х, когда они еще были воздушным корпусом армии, до того, как они стали ВВС. И некоторые инциденты в небе, которые происходили над базами ВВС или в пустыне по всей Америке и расследовались воздушным корпусом армии, который потом стал ВВС. Ну а морфлот, если что-то падало в океан, угадай, кто это подбирал. Это подбирали ВМС. Итак, параллельные программы возникли потому, что все, что приземлялось на земле, подбиралось ВВС, а все, что приземлялось на воде, за этим приходил и подбирал морфлот. И это и были их параллельные программы. Подбирание обломков и последующее обратное проектирование этих кораблей. И это запустило разницу в мышлении. И так как армия, если честно, думает совсем не так, как флот, потому что у флота есть то, что мы называем менталитет корабельного товарища. То есть вы на судне, посреди океана или на подлодке. Важен каждый. Каждый на счету, и каждый борется за жизнь других, иначе все погибают. То есть, если возникает пожар, каждый борется с пожаром. Даже капитан борется с огнем, даже врач борется с огнем, иначе все погибают. И хотя есть уровни иерархии, это не то же, что в армии. Когда ты в армии, ты либо важен, если у тебя есть ранг, или ты мясо. И на этом все. Ты мясо без ранга, если ты пробиваешься наверх, ты становишься чем-то важным. Но на корабле это не так. Каждый должен быть важным, иначе все погибнут в случае аварии. Ясно, между вами иногда происходят стычки и конфликты? О, если есть. Итак, есть команды спецопераций ВМС и морской пехоты, которые работают на земле также. Если что-то падает, и они поблизости, они пытаются забрать это первыми. Если ВВС поблизости, они пытаются забрать это первыми. Я участвовал в инциденте, когда еще проходил подготовку, когда корабль упал на землю, мы оцепили периметр, другие ребята пришли, чтобы оцепить периметр, и сказали, у нас есть приказ, чтобы забрать это. А мы говорим, нет, у нас есть приказ, чтобы забрать это. Они сказали, хорошо. А потом отъехали на какое-то расстояние. И наш лидер группы сказал, нам нужно уйти в укрытие, потому что они сейчас начнут по нам стрелять. И, возможно, мы лучше стреляли, потому что они в итоге отступили. И достаточно из них были ранены. А может быть, у нас было хорошее укрытие, но... Да, это была реальная перестрелка за эту технику между ребятами из морфлота и ребятами из ВВС. А что насчет инопланетян, с которыми вы работаете? С кем работает ВВС, в отличие от морфлота? О, это трудный вопрос, потому что есть множество рас, которые работают в инженерии, технологиях, программах генетического дополнения, во всех родах войск. И сейчас это уже десятки раз. Так что я не знаю, смогу ли я ответить Кто в основном помогает или осуществляет надзор над работой ВВС в инопланетной сфере? Да, я думаю, мы поговорим об этом позже, потому что на эту тему будут еще вопросы. Если мы говорим о прошлом, 50-е, 60-е, это будут Z, это будут серые, но мы устранили их. Ты имеешь в виду, работали с ВВС? Да, да, однозначно. А Морфлот? Все быстро изменилось для Морфлота, и они начали работать с другой группой под названием Кортиум. Совершенно другая группа рас, которая выглядит очень схоже с людьми, говорит почти как мы, ест почти как мы. Это так называемый земной совет? Нет. Это человекоподобная инопланетная раса. Их много на самом деле. Есть много человекоподобных инопланетных рас. Есть много и всего остального, но много и рас, похожих на людей. И так называемый земной совет, ты знаешь о них что-нибудь? Существует некая неформальная организация, которая схожа с ООН, состоящая из дипломатов Агарты, дипломатов с поверхности Земли, и нескольких инопланетных дипломатов, у которых есть интересы, потому что у них есть колонии в Солнечной системе и на нашей планете. Есть несколько очень изолированных колоний инопланетных рас, которые пришли сюда очень давно и занимают очень маленькое пространство где-то, где они просто прячутся от тех, кто уничтожил всю их планету и всю их расу. Кроме тех, кто прячется. Они работают над очищением Солнечной системы от вещей вроде рабства, негуманных практик и так далее. О да, мы должны из-за соглашения. Я могу сказать, что мы достигли огромного прогресса в этом за последние 10 лет, и мы будем продолжать заниматься этим. Как только мы закончим войну со швабенлендерами и надерем им задницу раз и навсегда, я думаю, на этом все закончится. Я готов к тому, чтобы уже все закончить. Давайте уже надерем им задницу. Они засранцы, их никто не любит. Так давайте надерем им задницу раз и навсегда. Отправим их в небытие. Окей, ты сказал, что примерно в последние 20 лет произошли перестановки управления СКП. Ты можешь сказать, кто заменил кого и как изменилась политика? О, да, я бы сказал, что на протяжении многих лет ВВС держали доступ к информации для остального разведсообщества под очень жестким контролем. И это изменилось. И сейчас это стало делом Морфлота, особого отдела морской пехоты. Мы просто начали отправлять больше людей, чтобы оповещать людей. Мы начали отправлять разведперсонал, чтобы оповещать политиков, оповещать дипломатов, оповещать персонал более низкого уровня и на нижнем эшелоне силовых ведомств. Мы просто начали информировать людей за спиной ВВС и сказали: «Нам не нужно ваше разрешение, чтобы пойти и рассказать кому-то то, что мы считаем, они должны знать. Нам не нужно ваше разрешение, так что...» Ясно. Следующее. Есть ли у новых космических сил США корабли СКП для исследования дальнего космоса? Насколько я знаю, нет. Они просто фасад, и у них нет ничего интересного, насколько я знаю. Никто не делится с ними какими-то реальными технологиями. Они пытаются запустить хорошие спутники, они стараются. Я признаю их заслуги там, где они есть. Они стараются, но они новый род войск, и им очень трудно иметь что-то. Хорошо, ясно. Если при правительстве США и других правительствах военные советники, представители, сотрудники безопасности, если да, то какие расы в этом участвуют? Опять же, у нас есть десятки рас, которые взаимодействуют с ведомствами военной разведки сейчас, и да, некоторые из них выглядят как люди, некоторые используют технологии, чтобы выглядеть как люди, а некоторые нет, но десятки, у нас есть десятки рас, то есть в США, да. Да, везде, по всему миру. И они постоянно работают с правительствами. Да. Они действуют как постоянные советники до срока, когда их работа заканчивается. И в плане сотрудников безопасности я имел в виду даже телохранителей, людей из службы охраны. Иногда, да, иногда они нужны. Почему их используют? О, в основном потому, что нужен кто-то, кто сможет защитить цель псионически. Иногда нужен инопланетянин, для которого это очень легко. Представитель расы, у которых сильная псионика. Ну, разве это не рискованно нанимать инопланетян на такую чувствительную работу? Если они пройдут проверку безопасности и проверку биографии, то нет. То есть это люди, у которых также есть резюме и репутация, поэтому... Это не какой-то парень, которого мы нашли на автобусной остановке. Эй, хочешь работать на нас? Это отобранные сотрудники с резюме. Хорошо, я должен спросить тебя об этом. Есть фото, где Трамп подписывает закон о космических силах? И рядом с ним стоят два человека, мужчина и женщина. И, по-моему, у мужчины были рыжие волосы. И ходят слухи, что эти двое инопланетяне. По-моему, я видел это фото, и я не могу сказать. Они выглядят как... Да, обычные люди. Может быть, не... Немного странные люди, не идеальные люди, но нет, для меня они не выглядят как инопланетяне. Хорошо, то есть, когда они работают с правительством, есть только ограниченное число людей, которые знают, что они инопланетяне, верно? О, да, конечно, конечно. То есть, даже президент может не знать, кто они. Да, может и не знать, может и нет. Интересно. Есть ли какая-то связь между СКП и феноменом химтрейлов? Не напрямую. Химтрейлы или следы геоинженерии, как мы называем их на службе, в основном делаются для блокировки ультрафиолета от износа озонового слоя, чтобы предотвратить высокую заболеваемость раком и так далее, массовую гибель сельхозкультур и так далее. Так что часть этого, то, что мы называем геоинженерное распыление, чтобы защититься от ультрафиолета и добавить слой озона. Есть также часть из них, которая делается государственными сельхозорганами для предотвращения поражения культур грибком и масштабных заражений паразитами, масштабных нашествий насекомых, которые нельзя уничтожить с обычных легкомоторных самолетов над полем. Нужно ударить по ним с самого неба и делать перекрестные линии повсюду, чтобы распыление распространялось по большой территории. В надежде, что либо грибок, либо бактерии, либо насекомые не поразят посевы или естественную среду из-за того, что климатические изменения нарушают баланс насекомых. А как насчет негативного аспекта, о котором говорят люди по поводу химтрейлов? Я не специалист, но я думаю, что в вопросе имелось в виду распространение ИИ, 5G, контроль и так далее. Мы считаем, что есть кое-какие модификаторы настроения, чтобы оказывать на людей седативный эффект или возбуждающий эффект. В менее чем 5% всего распыления может содержаться какая-то экспериментальная ЦРУшная дрянь. Но большинство из этого довольно прозаично. Не то чтобы это полезно для людей, судя по химии, которая там есть, алюминий и так далее, что совсем нездорово. Но да, есть нездоровые вещи, которые мы хотим устранить, но это меньше 5%. Большая часть — это геоинженерное распыление. Ясно. Окей, назови топ-5 раз союзников и противников человечества, из каких они систем. О, это нелегко, назвать топ-5. Опять же, потому что у нас десятки друзей и союзников, которые находятся здесь, сотни рас, с которыми мы торгуем, и растущее число недружественных и враждебных ребят, которые не любят нас так же, как и мы их, которые также насчитывают десятки на сегодня. Так что это растущие списки. Кто первый приходит в голову? Топ-5, которых ты знаешь сейчас. Давай посмотрим. Если я подумаю о 5 главных помощниках. Определенно это центаврийцы. Они наши ближайшие соседи, так что они много тусят здесь сейчас. У нас есть... Как это? Центральный галактический... Андорцы много помогают. Не путать с андорианцами, потому что это две разные расы. Одни маленькие, другие высокие. Я бы сказал, что на самом деле Зета, по-моему, это который из них? Зета B3. Итак, есть несколько подкатегорий Zeta. Есть ZA и ZB, затем есть ZA1, ZA2, ZA3, ZB1, ZB2 и ZB3, и затем есть A4 или B4, я не помню. Две из них отличные, хорошие, приятные. И, по-моему, B3 делают массу работы для нас сейчас, потому что мы достигли договоренности, которые они могут исполнить. Остальные не хотели исполнять договоренности. Так что с этими мы дружим. Еще есть... Блин, как называются ребята, которые только появились? Не могу вспомнить. Как насчет традиционных пяти? Лириане, Плеядианцы, Сириусиане и так далее. Знаешь, я скажу, да, они по-прежнему выступают советниками, но мы нашли друзей поинтереснее, если честно. Мы вышли в галактику и нашли друзей, которые помогают нам делать вещи немного быстрее. Некоторые из наших старых друзей хотели, чтобы мы делали все очень медленно, потому что они не хотели, чтобы мы слишком быстро продвигались. Так что пошли такие друзья. Мы сейчас имеем друзей, которые помогают нам продвигаться. Ясно. Так что у нас сейчас есть друзья получше, чем наши традиционные друзья. Но они все еще здесь, и они помогают. Ясно. Итак, недавно поступили данные от источников из ВВС о нордиках с Проциона А и Б и Сириус А и Б, высоких белых со звезды 82G Эридана и древних оранжевых серых. Итак, эти три расы, Процион и Сириус А и Б, высокие белые с Эриданой и оранжевой серой. Это похоже на отчет из примерно 1997 года, если хочешь знать мое мнение. Понятно. Да, это похоже на очень старый отчет, который кто-то выпускает как самую новую информацию. Это похоже на отчет 20 или 25-летней давности. На самом деле, этот человек утверждает, что нордики и высокие белые даже работают на кораблях наших СКП по освоению дальнего космоса. О да, да-да. Они работали с нами десятилетиями и все еще работают. Я бы сказал, что если кто-то называет их как наших главных союзников, это было лет 25 назад. Окей, ты знаешь что-нибудь об оранжевых серых? Я не уверен, который из них оранжевый. Я знаю, что у них есть разные оттенки. Я не знаю, который из них оранжевый. Ясно. Это могут быть B3. Я не знаю их настолько хорошо. Ты как-то сказал, что расы прародителей смотрят на развитие Земли совершенно по-другому. Какой главный инсайт ты получил от них? Это долго-долгосрочное мышление. То есть, они смотрят на века, тысячи и миллионы лет эволюционного развития, когда смотрят на расу или планету, которую они развивают. Да, я разговаривал с инопланетянином возрастом миллионы лет. Я спросил его: «Итак, какой у вас план здесь?» Для нашей планеты и нашей расы. И он написал во мне, я не буду сейчас вдаваться, но я сказал, окей, хорошо, а сколько это займет? А он говорит, наверное, еще 2 миллиона лет. Я говорю, 2 миллиона лет? Он говорит, нет, мы занимаемся этим уже 18, мы почти закончили. И это просто взорвало мне мозг на секунду, что это проект длиной в 20 миллионов лет, из того, что он сказал. Он говорит, мы работаем здесь уже 20 миллионов лет, 18 миллионов лет, а по плану 20 миллионов. У нас осталось всего 2 миллиона лет, мы почти закончили. И откуда были эти ребята, ты можешь сказать? Звезда, которую мы называем Трог, да? Так она значится в галактическом каталоге миров. Как Трог, да? А планета называется Богдия. Ты имеешь в виду расы лягушек? Да, это была раса лягушек и человек-лягушка. И они ведут проект здесь? Повсюду. Они ведут проекты повсюду. Я имею в виду с человечеством. Да-да. Это просто один из их многих проектов здесь. Так что да. Просто один из многочисленных разных проектов. То есть они спроектировали, может быть, не нас как таковых, но спроектировали какую-то цивилизацию здесь или что-то? Нет, опять же, их мышление намного более долгосрочное. Они просто идут и меняют что-то, минутку, генетически, а затем отходят и говорят: «Окей, подождем пару тысяч лет и посмотрим, что будет». Затем поменяем еще немного, отойдем еще на пару тысяч лет и посмотрим. Поменяем еще, и понаблюдаем пару тысяч лет, и поменяем еще. Посмотрим еще пару тысяч лет, так что это постоянный процесс, но в масштабе, то, что мы считаем своей жизнью, мы умрем и родимся множество раз, только в одной фазе их работы и изменений, чтобы посмотреть, что будет. Ясно, то есть они одни из тех, кто генетически меняет что-то на Земле. Да, однозначно. О, повсюду. Везде, где они могут, они работают и играют с генетикой. Ясно. А что насчет человекоподобных рас? Рас прародителей. Их масса. Их много, мы торгуем с ними, они любят наше пиво. Им нравятся наши вещи, и мы продаем им много-много пива. Понятно. Что ты можешь сказать о массе ченнелинговой информации от тех же топ-5 Плеядян, Солериани, Сириусяне, Арктур и так далее? Ага. Многие из этих существ межпространственные, они находятся в более высоких измерениях и плотностях. Некоторые, да. Я перебью на секунду и скажу, что есть масса людей, которые заявляют, что они ченнелеры высокопространственных галактических рас, но являются шулерами, лжецами, шарлатанами и мошенниками. Я бы сказал, что не меньше 75-80% людей, которые заявляют, что они ченнелеры, являются лжецами и мошенниками. Окей. Ты можешь дать намек? Поэтому я бы сказал, что 80% ченнелинговой информации нужно просто выбросить в мусор. Ты можешь намекнуть? Прошу прощения, что ты спросил? Намек о том, кто может быть или что могло быть сказано, что является ложью. Знаешь, это совершенно отдельный разговор. Одна из вещей, которую я наблюдал последние 10 лет своей работы, это большое количество лжецов, шулеров, мошенников и агентов спецслужб, которые пользуются людьми, говорят им то, что они хотят слышать, ведут намеренные психоинформационные операции или просто лгут, чтобы обмануть и получить деньги от людей. И просто рассказывают разные версии того, что люди хотят слышать. Следят за интернетом, какие там модные слова, и начинают бросаться этими модными словами. Но в основном это мусор, в основном это ложь, мусор и люди, которые лгут, не моргая. Вот как можно распознать их. Если кто-то говорит тебе в точности то, что ты хочешь услышать, и говорит тебе, что в мире происходит и развивается все в точности, как ты бы хотел, чтобы это развивалось, и в точности, кто хороший, а кто плохой, кого ты бы хотел видеть такими, это, скорее всего, абсолютная ложь. Понятно. Да, это отдельный разговор. Да, и очень долгий. Ты сказал, что драка были в основном убраны с Земли. Могут ли они все еще иметь контроль или союз с группами кабалы среди политиков, банкиров, Голливуда и так далее? Я сомневаюсь. Их остатки, насколько мы знаем, все еще здесь. Их меньше сотни. Уже несколько лет. И их число сокращается. Сотни кого? Персонала? Драконийцев? Да, да, я понял. Кого именно? Старшего персонала, офицеров? Любых из них. Сотня. Или меньше сотни уже. На поверхности, верно? Где угодно на этой планете. Где угодно. Они все прячутся под землей сейчас. Надеюсь, что мы не найдем их. Если мы найдем их, им конец. Так что да, они либо прячутся, либо они уходят. Ясно. По твоему мнению, существует ли позитивная гибридизация людей инопланетян, которая происходит сейчас? И в целом, заинтересовано ли человечество в гибридизации с инопланетянами? Да, если честно, я считаю, что большинство программ гибридизации работают на нас, для нашей эволюции и благополучия. Это не значит, что они все такие, но большинство да. Так что неважно, нравится нам это или нет, они помогают нам развиваться и эволюционировать через изменение и дополнение нашей генетики. Но это касается всех во всем мире. Нет никаких особенных гибридов. Каждый на планете — это гребаный гибрид. Так что нет особенных гибридов, гибриды все. Здесь ничего особенного, мы все гибриды. Ясно. То есть нет враждебных программ, гибридизации, которую ты мог бы обозначить? О, я бы сказал, что мы устранили максимум таких программ, и любые из них, которые еще действуют, не действуют законно, и мы занимаемся ими. И кто их ведет? Трудно сказать, есть масса хитрых инопланетных рас, которые не любят, чтобы их ловили на этом, так что... Трудный вопрос. Я бы сказал, наверное, есть два типа рас, которые все еще пытаются этим заниматься. Один тип — это те, кто думает, что знает лучше нас. И законно это или нет, они все равно это делают. И те, у кого просто есть какие-то свои личные намерения, и делают это потому, что они считают, что это выгодно нам или выгодно им. И также делают это незаконно. Но любой, кто все еще занимается этим как законной деятельностью, делает это через одобренную научную инженерную процедуру, которая может быть регулирована галактическими наблюдателями. А Зета делают это законно сейчас? Нет, их выдворили из Солнечной системы много лет назад, так что они ни хрена сейчас не делают. Ясно. Итак, в заключение, по поводу раскрытия. Что с точки зрения твоей группы задерживает раскрытие сегодня? Сюрприз! Война на Украине? Это то, что задерживает раскрытие? Это было намеренно? Я не думаю. Это была палка в колесо, но нам теперь просто нужно адаптироваться к тому, что происходит сейчас, вместо того, что мы думали будет происходить. Обсуждается ли все еще сценарий ложного инопланетного вторжения? Должно ли было вторжение инсектоидов быть реальным? Называлась ли эта группа инсектоидов тронталоиды? И в чем стратегическая логика сценария вторжения? Да и нет. То есть сценарий обсуждается, ложный сценарий обсуждается. Нет, он реальный, он настоящий. Да, он произойдет, да, он реален, это не ложь. Будут реальные пришельцы, люди будут гибнуть, и будут реальные взрывы. Это вполне реально. Ясно. Тронталоиды? Насколько я знаю, нет. Это не совпадает с информацией, которая у меня есть. Понятно. Как называется раса, о которой ты говоришь? Я не могу называть их сейчас. Откуда они, ты можешь сказать? Я не знаю или не могу сказать сейчас. Окей, когда это произойдет? В любую минуту. Все зависит от событий, так что следи за обострением конфликтов в мире, следи за обострением гражданских войн, и чем все будет хуже, тем ближе мы к событию. Так почему нам нужно ждать, чтобы что-то очень плохое произошло на Земле, чтобы произошло вторжение? Потому что нужно, чтобы все было так плохо, что все тут же объединятся, чтобы отразить инопланетную угрозу. Почему нельзя сделать это сейчас? Не сделать это, но позволить это, наверное. Потому что психологически это не сработает на половине населения. Половина населения психологически не примет это. Половина из них все равно будет воевать друг с другом и ненавидеть друг друга. И единственное, как это сработает, это если все настолько безнадежно и настолько угрожающе, что все будут держаться друг за друга, как земляне в единственной надежде выжить против инопланетной угрозы. Просто слишком много неприятия, слишком много расизма, слишком много ненависти среди наций, стран, идеологий и религиозных доктрин. Если не будет ужасной угрозы, которая угрожает всем одинаково, люди не объединятся. Это логика, верно? Итак, ну вот что я спрашиваю. Вы ждете, чтобы что-то еще пошло плохо на Земле, вроде войны или кризиса или чего-то еще, чтобы позволить этому произойти? Или это произойдет независимо, и вы ожидаете это очень скоро? Это не совсем мое место принимать такое решение, но я бы сказал, что эскалация большого количества событий в мире, она будет, и эскалация внутренних горячих конфликтов, которые тоже будут, подтолкнут все это и подведут нас ближе к моменту, когда произойдет неизбежность вторжения. И почему? В чем связь? Это может быть в любой момент. В чем же связь? Это трудно сказать, потому что Исходя из информации, которая у нас есть, у кого какая мотивация и кто на чьей стороне, непонятно. Там все немного размыто, и это намеренно. Я имею в виду, в чем связь между ухудшением ситуации на Земле и самим вторжением? Разве это не отдельные события? Нет, совершенно не отдельные. Об этом я и говорю, они очень даже параллельны и переплетены так, что они не отдельны. То есть ты как бы говоришь, что они уже здесь? Не раса вторженцев. Раса вторженцев еще не прибыла, а мы узнаем, когда они прибудут. И как это будет скоординировано? Вторжение с тем, что происходит на Земле. Как я сказал, чем хуже все будет на Земле, тем ближе мы подходим к вторжению, потому что нужно как можно больше конфликтов, чтобы... Назовем это просто психологическим этапом, когда меньше людей слетит с катушек, сойдет с ума и выстрелит себе в рот, или сожжет себя или свою семью, потому что столько других вещей уже произойдут, что большинство людей скажут: инопланетное вторжение, конечно. Но если люди не будут в таком психологическом напряжении из-за эскалации угроз, это не повлияет на некоторые части населения. Ясно. Почему это лучше, чем просто объявить раскрытие прямо сейчас? Или арестовать всех смутьянов, которые противостоят раскрытию, и провести трибуналы и так далее? Опять же, как я сказал, потому что примерно от 15 до 25% всего населения планеты потеряет ментальную и психологическую устойчивость, покончит с собой и убьет членов своей семьи или членов своего сообщества. Будут массовые убийства, массовый суицид и массовое помешательство. Среди этих 15-25%, и 15% это была устойчивая цифра по всему миру, по всем группам населения, которые ментально, эмоционально нестабильны. Но эта цифра выросла. В зависимости от того, где ты находишься в мире, в твоей стране или в моей стране, эта цифра выросла до 18-25% сейчас. И в зависимости от конкретной местности, эта цифра может быть выше. Если этих людей слишком рано перезагрузить психологически, то они слетят с катушек, они убьют себя, убьют членов своей семьи, убьют своих соседей, потому что они потеряют свой гребаный рассудок, и их ум будет перегружен и не сможет принять такие перемены. Но если это угроза, то в конце концов все скажут: пришельцы, ну конечно, давайте пришельцев. И люди будут лучше психологически подготовлены. И тогда число массовых убийств и самоубийств упадет существенно, в однозначные цифры где-то, а не в двузначные, если повезет. Так что это только чтобы уменьшить количество массовых убийств и самоубийств, честно говоря. Только для этого. Я понял. Теперь все ясно. У нас осталось два. Какова вероятность того, что элиты покинут Землю или уже покинули, когда произойдет переход? Некоторые уже покинули, другие продолжают покидать. Я бы сказал, что чем богаче и влиятельнее кто-то, тем дальше они захотят быть сейчас, потому что они знают, что им здесь придется несладко. Понятно. И последнее. Есть ли какой-нибудь прогресс в разработке голографических медицинских кроватей? Нет. Ясно. К сожалению, нет. Я думаю, что все дело в финансировании. Я думаю, что мы перестанем искать внешнее финансирование и начнем искать внутреннее финансирование. Но мы посмотрим, будет ли смысл. Сможем ли мы сделать что-то перед технологическим переходом, который будет после вторжения. Но не оставляю это. Не сдаюсь. Все еще работаю над этим. Ты думаешь, они раскроют что-то перед тем, как вы сможете что-то разработать? Все зависит от ситуации. Я думаю, у нас будет достаточно раненых во время вторжения, чтобы им понадобилась эта технология. Ясно. Нам она понадобится. Это не мое решение, но я так думаю. То есть вторжение неизбежно с твоей точки зрения? Насколько я знаю, да, абсолютно неизбежно. И мы не знаем ни времени, ни часа. Никто не знает ни дня, ни часа. Просто чем хуже все будет, тем ближе это событие. Окей, ну что ж, спасибо, Рэнди. Пожалуйста, Александр. Это было здорово, спасибо. Пожалуйста. Всего хорошего. Давай, удачи. Я пойду есть свой холодный ужин. Пока-пока.